У Менску 18 година. Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Алексей Знаткевич. Серед темов нашей программы. Концерн «Белнафтахим» планує до конца года подать у Раду пропановы по приватизации предприемства «Полимир» и «Нафтан». Беларусь надеется отримать не менее за 500 миллионов долларов от продажу оператора мобильной связи «Бест». Министр экономики Беларуси Миколай Зайченко назвал турецкую компанию «Турксел» наибольш имоверным покупником «Бесту». Контрольный пакет «Белинвестбанку» одного из пяти наибуйнейших державных банков Беларуси про 3-4 месяца продадут немецкому «Коммерцбанку». Гэта да и іншая одразу после выпуску новинок.
У студии новин Ольга Караткевич, витаю. У Мьянме почалася трехдённая жалоба по ахвярах урагана Нагрыс, який обрынулся на краину 18 дзён тому. Официйная лічба загинулых каля 78 тысяч человек, больше як 50 тысяч лічацца зніклымі. Военная хунта, якая кіруе краиной под моцным международным ціскам, вельмі неахвотна пагаджаецца прыняць допомогу. Паведамляецца, что улады Мьянмы пагадзіліся допустить медыкаў суседніх азіяцкіх краін. На мінулым тыдні генеральный сакратар ААН Пан Гі Мун накіраваў спецыяльнага пасланца для перамоваў з уладамі Мьянмы, каб тыя допустили міжнародных спецыялістаў і пагадзіліся з дапамогай. Сам генеральны сакратар ААН днямі наведае Мьянму, каб абмеркаваць пытанне кардынальнага павелічэння міжнароднай дапамогі. Трохдзённая жалоба праходзіць і ў Кітаі, дзе ў выніку землятрусу, які адбыўся 8 дзён таму, была фактычна разбураная правінцыя Сычуань. Колькасць ахвяраў расце. На сёння лічба загінулых ўжо больш за 40 тысяч. Спецыялісты не выключаюць чарговых землятрусаў. 5 мільёнаў чалавек пазбаўленыя жытла. Былы іракскі намеснік прэм'ер-міністра Тарык Азіз сёння паўстаў перад вышэйшым іракскім трыбуналам у Багдадзе. Расследуецца далучанасць да расправы над гандлярамі ў 1992 годзе. Суд пачаўся пры канцы красавіка і быў спынены хутчэй як за гадзіну. Азізу пагражае смяротнае пакаранне, калі яго абвінавацяць у тым, што ён загадаў знішчыць 42 гандляры, якіх былы ўрад Садама Хусейна абвінаваць у падвышэнні цэнаў на асноўныя прадукты. Президент Грузии Михаил Саакашвили обвиняется у некоторых заходних лидеров у спробе улагодить Россию, вместо того, как выступить больше жорстко супрать российской подтримки сепаратистских регионов Грузии. Поводле Саакашвили, коли Европа рашуча не выступит супрать российского уплыву у грузинских республиках, мается на увазе Абхазии и Паудневая Осетия, Москва может становиться больше агрессивной и в інших регионах. Завтра у Грузии отбудутся позашарговые парламентские выборы. Своих кандидатов выставили 12 партий и блоков. Обязанности про гэтую кампанію у нашай праграме далей сёння.
У эфіры Радіо Свабода тут Алексей Знаткевіч. Зараз падрабязней пра падзеі ў Беларусі і свеце. Концерн «Белнафтахим» плануе до конца года подать у Раду пропановы по приватизации предприемства «Полимир» и «Нафтан». Про гэта заявил сёння намеснік старшыні концерну Михаил Осипенко. Ён таксама заявил, коментуючы наступствы экономичных санкций США, что шкода ад іх абсолютно незначная. Подрабязнасці падае Алесь Дашинский.
Михаил Осипенко адмовился комментовать заяву Министерства замежных справ Беларуси про то, что санкции США, накированные супрать шараховых белорусских громадянов и закранают интересы працовников предприемства, уключенных в межевальный спис. И он заявил, что концерн не собирается обскарживать санкции у международных инстанциях.
Поскольку санкции стали применяться с 14 ноября прошлого года...
Покольки санкции начали применяться 14 листопада минулого года у той или иной ступени относно предприемства концерна, концерну «Белнафтахим» была проведена пэўная праца по пераводе разликов на іншыя виды валют. И апошнія падзеі адносна рашэння Министерства финансов США по наших трех предприемствах, на наш погляд, не зробят ніякай шкоды. Продукция, якую выпускают эти предприемства, пераориентованная на іншыя рынки. Тому оценить шкоду не уявляется магчымым, бо, на мой погляд, она абсолютно незначная.
Поскольку, на мой взгляд, он совершенно незначительный.
На пытанне, ці варта было кіраўніцтва Беларусі даводзіць справу да дыпламатычнага скандалу, спадар Асіпенка адказаў.
Мне не хацелася бы каментаваць вопросы введення санкций. Наше дело производить продукцию и ее реализовывать. И мы этим успешно занимаемся. А санкции – это вопросы Министерства иностранных дел, взаимоотношений между государствами на самом высшем уровне. А мы производственники. Производим и реализуем, несмотря ни на какие санкции.
Поводле спадара Степенки, предприемства концерну пераважно прошли процедуру раздержавления за выключением Беларускалию и Святогорского химволокна. Теперь разглядаются пропановы замежных инвесторов относно полимиру, нафтану, Могилевского химволокна да и инших. Полимер и нафтан пропонуются инвестору единым пакетом.
И уже как бы единым пакетом будем предлагать для последующих инвестирования. Ну, я думаю, что до конца года мы внесем в правительство предложение по организации этого процесса.
Спадар Осипенко поведомил, что относно Гомельского химзаводу ведется праца с российским Еврохимом. Напроконце травня чекается визит Дмитрия Стрежнева, запрошенного вице-премьером Сямашком. Наместник директора Российского института Украин СНД Владимир Жарыхин меркует, что уведенные санкции невыгодные ни России, ни США, ни Беларуси. Относно того, что российский бок протягивая субсидиевать режиму Беларуси, не глядя на полезневоленных и порушений права у человека, он сказал.
Россия имеет экономические отношения с Беларусью.
Россия мае экономичные стосунки с Беларусью. Многие речи, которые отбываются в Беларуси, и у России не подобаются шмат кому. Але это не означает, что треба с допомогой экономичного уздеяния на кошелек шарагового громадянина спробовать изменить деяние зусім не шараговых громадянов, на чей кошелек эти санкции нияк не повлияют.
Эти санкции никак не повлияют.
Это было меркование наместника директора Российского института Украин СНД Владимира Жарыхина. По выниках учорашних перамоваў з Александром Лукашенком, один из наибогатейших людей свету, старшиня рады директору акционерного товариства «Русские машины» Олег Дерипаска, заявил про магчымае акционование Менского автомобильного завода. Российская инициатива предугледжвае стварение одиного наукового и конструкторского центру для распрацовки великогрузных машин и объединения сеток сбыту. При этом основная мета – нарастить суместную вытворчасть грузовых автомобилей до 100 тысяч штогод. С подробязностями Игорь Корней.
Теперь МАЗ выпускает больше за 250 модификаций автомобилей, 60 видов прижепной техники и полсотни моделей автобусов и троллейбусов. МАЗ – державное предприемство, и для створения совместных структур, которые предугледжуют обмен активами и их объединение, необходимо его акционовать. Сколько грошей можно отримать от приватизации Менского автозавода? Летась інший потенциальный российский акционер МАЗа, КАМАЗ, называл лишь близу 2 миллиардов долларов, на что белорусский бок отказал суммой минимум удвоя большей. Керовник аналитичного центра «Стратегия» Леонид Заика лічить, что у рынковых умовах за аналогичный завод можно было бы торговаться у диапазоне от 5 до 8 миллиардов. Выставлять предприемство на продаж за большую сумму перешкоджая, поводле эксперта, отсутность капитализации. В умовах державной власности никто так и не научился выгодно продавать маемость.
Российские эксперты, сам Дерипаска, увидели то, что существует проблема, связанная с динамикой развития белорусского автостроения. В Беларуси нету хорошей маркетинговой политики. Дерипаска решил, как родственник первого президента России Ельцина, воспользоваться старыми симпатиями и обработать Александра Григорьевича.
А тень отрымается урежьте то, что было уже неодноразово. Керовники буйных российских компаний небыто домовляют на высшем уровне про акционование того или иного предприемства, а потом их або подманывают, або подписанные уже домовы кардинально переписываются. Леонид Заик отрывается такой думки.
Вы знаете, за сколько лет Дерипаска и все остальные занялись дележкой собственности в России? Им было 25-27 лет. Это время сейчас выхода детей Лукашенко на приватизационную линию.
Поводле Валентина Лопана, який представляет интересы Менского автозавода, цікавость замежных инвесторов до предприемства объективно высокая. Во умовах клівага падаражання энергоресурсаў, сабекошт прадукцыі МАЗу дазваляе менскім аўтамабілям захоўваць канкурэнтаздольныя кошты. Правда, пераважна на расійскім рынку.
Пусть денежном выражении себестоимости продукции, к счастью, доля энергоносителей всех видов энергии невелика. В районе 5-6% себестоимости занимают все виды топливно-энергетических ресурсов. Там основное это занимает закупки металла, двигателей, колес, то, что мы закупаем. Потом это все перерабатываем и выдаем автомобили.
Говорил Валентин Лопан, який представляет интересы Менского автозавода. 10 годов тому на базе завода зарегистрировали совместное предприемство «МАЗМАН». Его засновальники немецкая компания МАН і державне підприємство МАЗ, а так само приватне підприємство Лада ОМС Холдинг. Однак на проєктній могутності сумісне підприємство не вийшло, і з году у год кількість виробленої продукції зменшається. Літе з конвейеру сошло крыху більше за 100 грузовиків. Ці буде продадзены МАЗ расійскім інвесторам? Ці можна назваць адкрытай і рынкавай тую форму прыватызацыі, якую абрала беларуская ўлада? Чаму пераважную частку інвестараў складаюць расійскія алігархі, а іншыя замежныя кампаніі не вельмі ахвоча ідуць у Беларусь? На гэтае ды іншае пытанне сёння ў экспертызе свабоды адкажуць эканаміст Аляксандр Чубрык і палітолаг Аляксандр Класкоўскі. Гэтую перадачу слухайце пазней у нашай праграме. Беларусь спадзяецца атрымаць не меней за 500 мільёнаў даляраў ад продажу аператара мабільнай сувязі «Бэст». Адказваючы на пытанне журналістаў у Кіеве, міністр эканомікі Беларусі Мікалай Зайчынка назваў турэцкую кампанію «Турксел» найбольш імаверным пакупніком «Бэсту». З працягам тэмы Інна Студзінская.
Што тычыцца інфармацыі пра продаж «Бэсту», кіраўнік прэсавай службы кампаніі Таісія Пастухова адказала так.
Мы не комментируем вообще никакие заявления на эту тему. Это только наши учредители. То есть мы не имеем права даже давать комментарии на эту тему.
А скажите, коли ласка, скольких абонентов зараз?
У нас порядка 190 тысяч.
190 тысяч – это меньше за 3% рынку. Доля корпоративных клиентов на агол близкая до нуля. На официальном сайте компании позначено. Наша миссия – стать лидером на рынку сотовой сувязи. Зрабить мобильную сувязь доступной усім жыхарам республики. Некалі кіраўнік державы загадал, каб мобильник был у кожного механизатора. Але найлепшим и доступным без так и не стал. Что тычется просовывания мобильной сувязи у сельскую мясцовость, тут так само мало атрымалося. Уже у Заслаўя прием дренны, а у Маладешни на агул няма сувязи. Узимку с причины запозычанностей за электроэнергию и арендную плату отключались базовые станции БЭСТу. Были затрымки с выплатой заробков. Яшчэ летась у красавіку на прэсавай канферэнцыі кіраўнік дзяржавы абвясціў пра магчымы продаж дзяржпакетаў акцый двух аператараў мабільнай сувязі – дзяржаўнага «Бэсту» і «МЦС» – гандлёвая марка «Вэлкам». Што да «Бэсту», Лукашэнка назваў цану якраз у 500 мільёнаў даляраў. Аналітыкі называюць гэту лічбу вельмі завышанай. Меркаванне эканаміста Сергея Балыкіна.
Калі дзяржава каму-небудзь прадасць «Бэст» за паўмільярда долараў, так гэта будзе азначаць, што ў нашым урадзе сядзяць вельмі добрыя дэмарстанты, якія здолелі прадаць тое, што каштуе ў некалькі разоў танней за такую вялікую суму. І гэта будзе добра, калі яны прададуць.
Некалькі месяцаў таму была прададзеная і дзяржаўная доля ў кампаніі МЦС. На сустрэчы са студэнтамі журфаку Аляксандр Лукашэнка распавёў. Зусім нядаўна мы прадалі долю Беларусі ў «Вэлкам», усім вядомая кампанія. Мы ўвогуле туды нічога не ўклалі. Але амаль 600 мільёнаў даляраў атрымалі за сваю долю. І гэта не кантрольны пакет акцыяў. Эканаміст Сергей Балыкін лічыць, што некарэктна праводзіць аналогіі паміж продажам МЦС і «Бэст».
Что дотычется «Вэлкама», то тут, махчыма, кошт был и занижены. А лишь продаж «Вэлкама» – это был продаж прибыткового оператора сувязи некой группе, как кажут, своих инвесторов. А продаж «Бэста» – это вымушенная некая мера. И она означает, что держава признала той факт, что она не сдолила заробить конкурентноздольного оператора за свои гроши и вымушена продать его некому инвестору.
Гаварыў эканаміст Сергей Балыкін. Закрытае акцыянернае таварыства «Беларуская сетка тэлекамунікацыяў» зарэгістравалі 5 лістапада 2004 году. Сузаснавальнікі «Бэсту» – навукова-даследчае рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства НДІ сродкаў аўтаматызацыі і рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства «Белтэлекам». Іх долі ў статутным фондзе 75% і 25% адпаведна. Тэму прыватызацыі мы працягнем крыху пазней у нашай праграме, а таксама больш вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота.
Слухай эфір.
Удзельнічай у онлайн-канферэнцыях.
Дасылай свае ідэі.
Адрас свабода.орг.
Ду-ду-ду-ду-ду-ду. 20 травня 1954 года у ефір вийшла перша передача «Радіо Визволення», якою після сталася «Радіо Свобода». Як живе «Свобода» сьогодні, які має проблеми, здобитки і пляни? Про гэта вам расскажа дырэктар беларускай службы Александр Лукашук. Онлайн-канферэнцыя з Александрам Лукашуком адбудзецца ў сераду а 14-й гадзіне паводле менскага часу, і свае пытанні вы можаце задаваць ўжо цяпер. Яшчэ раз нагадаю, свабода.org. А зараз пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Концерн «Белнафтахім» планує до кінця року подати у Раду пропанови по приватизації підприємства «Полімір» і «Нафтан». Білорусь сподівається отримати не менше за 500 мільйонів доларів від продажу оператора мобільної сувязі «Бест». Міністр економіки Білорусі Миколай Зайченко назвав турецьку компанію «Турксел» найбільш імовірним покупником «Бесту». Контрольний пакет «Белінвестбанку» одного з п'яти найбуйніших державних банків України через 3-4 місяці продадуть німецькому «Комерцбанку». 30 травня Менский городский суд разглядит касационную скаргу удельника протесту предпринимальников Сергея Парсюкевича, якого признали виноватым у збіцці милицианта и покарали 2,5 годами зняволення. Два белорусские выдания – газета «Слонимская» и интернет-газета «Ежедневник» – сярод сёлетних лауреатов премии немецкого фонду «Цайт». Вручение премии отбылося 19 травня у ратуши городу Гамбургу. Тридцатого травня Менский городский суд разглядит касационную скаргу удельника протесту предпринимальников Сергея Парсюкевича, якого признали виноватым у збіцці милицианта и покарали 2,5 годами зняволення, передає Олег Груздилович.
У Московском районном суде Менску поведомили, что разгляд скарги Сергея Пасюкевича на присуд у городском суде отбудется 30 травня. Скаргу разглядит коллегия Менского городского суда. Своей вины вязень не признал, и он лечит, что его переследуют как одного из лидеров предпринимательского руху. Белорусские правооборонцы, а так само Урад США, потребуют вызволения Сергея Пасюкевича, а так само Александра Казулина и Андрея Кима, яких я наличит политвязнями. Адвокатка политвязня Вера Стромковская заявила о свободе.
Надеемся, что касационные инстанции будет скасованы присуд Московского районного суда, потому что, на наш погляд, нема обставинов до того, как был притягнут до криминальной отказности Парсюкевич. Шмат чего обскарживало с нами, и тому мы надеемся, что все же таки у касационной инстанции это все будет принято до уваги.
Тем часом от Сергея Парсюкевича жодинского следчего изолятора пришел домой лист, у яким Вязин поведомляет, что умовы его на утримание стали горшими. Жонка предпринимальника Наталья Парсюкевич цитует лист мужа.
На проверке замначальника тюрьмы сказал...
На проверке наместник начальника тюрьмы сказал, что нас у камеры вельми шмат, 19 человек на 12 месяцев, и меня перевели у иншую камеру, тут нас 17, але покольки я пришел у лику опошних, то ложка у меня нема. Ночью доводится не спать, прилегче можно только у день, але нормально не поспишь, радуя, перешкаджая, то обыход, то проверка. Я еще спробую ходить на прогулки, каб дыхать свежим поветром, а ночью сядишь у полутемры. Читать не магчыма, писать листы так само. Чамусьці и у домино гулять забороняют. Электрики нема, гарбаты не попьеш, воды у крани нема. Навод у прибиральню стараемся ходить радей. Сяди и чакай, коли прийде раница. Хучей бы отсюль куда-нибудь з'ехать.
Скорей бы отсюда куда-нибудь уехать.
Як почувається Сергій Парсюкевич, у якого у турмі обвострилася хронічная астма. Домов Вязин написал, чтобы отхопил еще и простуду. Але ягоные звороты до турмных медиков ничего не меняют, каже Наталья Парсюкевич.
Болело отношение медиков тоже не из приятных. Попросишь там, например, что-то, элементарно антибиотики от простуды, говорит, неделю несут. Написал еще одно заявление на госпитализацию. Врач сказала, что не видела его заявления, хотя он писал.
Ранее еще у Менским следчим изоляторы докторы рекомендовали вязню операцию по выдалению полипов. Однако по воле тюремных парадков у республиканский шпиталь со следчих изоляторов на операцию не накировывают. Тому Сергей Просюкевич написал заяву, каб его худшей провели у калению, хоть присуд относно его еще, як лишится, не уступил у силу.
Рассказывал Олег Груздилович, як вы чули, Сергей Парсюкевич не мае ложку у камеры, и ему не отрымовывается спать у ночи, прилегче можно только у день. И наш корреспондент попросил прокомментовать эту ситуацию дежурного жодинского следчего изолятора.
Не ко мне вопросы. То вопросы к тем, кто к нам переводил в Володарскую.
Это у вас сейчас временное изобретение?
Да, это временное явление.
Раньше у вас такого не
Нет,
было?
Нет, не было.
Это вот с ремонтом?
Да, это... извините, мне работать надо.
Это сказал дежурный жодинского следчего изолятору. Вы на хвалях Радио Свобода.
Такого моцнага ўзрушэння, як падчас вандравання па гэтых паселішчах, я не зведаў за ўсе свае без таго не самыя вясёлыя падарожжы па глыбінцы. Вёсцы ды засценкі гэтыя ў друку абыякава называюць неперспектыўнымі. Я б назваў іх паміраючымі. Паміраючымі, кінутымі ўладамі ды грамадствам, лічыць сябе і іх жыхары. Маё падарожжа ў рамках радыёэкспедыцыі «Малая радзіма, вялікі боль» па паміраючых вёсках Ольжава, Малое Ольжава ды Мохавічы, што на Лічыні.
Гэта перадача ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру. А мы вяртаемся да тэмы прыватызацыі. Продаж замежным інвестарам банкаўскіх актываў, якія належаць беларускай дзяржаве, цяпер ідзе больш хуткімі тэмпамі, чым продаж прамысловых прадпрыемстваў. Чаму? Высвятляў Уладзімір Глот.
Контрольны пакет Белінвестбанку, аднаго з 5 найбуйнейшых дзяржаўных банкаў краіны, праз 3-4 месяцы прададуць нямецкаму Commerzbank. Паводле старшыні праўлення Нацыянальнага банку Пятра Пракаповіча, да канца году плануецца прадаць і яшчэ адзін буйны банк – Белпрамбудбанк. Акрамя гэтага, у бліжэйшай будучыні не выключаны продаж 10-15% акцыяў найбуйнейшага ў краіне Беларусбанку і Белаграпрамбанку. Прэсавы сакратар Нацыянальнага банку Міхаіл Журавовіч у інтэрв'ю «Свабодзе» так тлумачыць працэс продажу беларускіх банкаў.
Чым больш у нас інвестыцій, чым будуць багацейшыя банкі, тым вырашаць праблемы крэдытавання, эканамічныя ўсе пытанні вырашаць.
Эканамічныя цяжкасці, якія перажывае цяпер Беларусь, і ёсць падстава для прыцягнення замежнага капіталу, упэўнены былы старшыня Нацбанку прафесар Богданкевіч.
Это вызвана той сітуацыяй, якая сложилась в экономике Беларуси. По дефициту торгового баланса и по росту внешней должности страны и по уровню инфляции. То есть такие вот важнейшие показатели говорят о серьезном болезни белорусской экономики.
Станислав Богданкевич лечит продаж банковских активов слушным. І ён звяртае ўвагу на тое, што цяпер доля замежнага капіталу ў беларускіх банках складае 15-17%. У заходніх краінах гэты паказнік уже наогул не лічыць, кажа прафесар.
Там уже глобалізацыя поўная, поэтому не так важна, чый капітал знаходзіцца ў банкаўскай сферы. А вот если говорить о Прибалтике, о Польше, о Чехии, то выше половины банковского капитала принадлежат иностранному капиталу. Выше половины и даже доходит до 80%.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру Мізаса Ярослав Раманчук акцэнтуе ўвагу на тым, што беларускія банкі хочуць, каб іхнымі партнерамі сталі банкі любых краінаў, акрамя Расіі. Аналітык тлумачыць гэта тым, што яшчэ з мінулого году расійскія банкі пачалі экспансію на беларускім фінансавым рынку. Цяпер яны валодаюць у той ці іншай ступені 7, а можа ўжо нават і 8 беларускімі банкамі. І таму ў Менску шукаюць альтэрнатыву ў выглядзе банкаў Нямеччыны, Вялікай Брытаніі, Украіны, Казахстану ды іншых краінаў, падкрэслівае спадар Раманчук.
Расійская экспансія яна ідзе, і для таго, каб некім чынам ўраўнаважыць гэта, я думаю, што беларускі ўрад і Нацыянальны банк хацелі прадаць і запрасіць у краіну неяк флагмана міравой банкаўскай сістэмы. І таму мы бачым Commerzbank, і гэта безумоўна добрыя крокі.
Аналітык кажа, што банкаўская інфармацыя ў значнай ступені камерцыйная і дастаткова закрытая. Аднак некаторыя прыклады вядомыя. Так, расійскі ВТБ купіў Славнафтабанк. Расійскі Внешэкономбанк набыў Белзнешэкономбанк. Спадар Раманчук лічыць, што закрытасць інфармацыі звязаная з тым, як адбываецца продаж банку.
Куларныя дамоўленасці з інвестарамі без тэндару, без адкрыцця конкурсу. Гэта ўсё сведчыць пра тое, што і ўсходні, і захадны капітал, які ідзе, ён працуе па правілам не рынкавай, ліберальнай Еўропы, а па куларным дамоўленасцям, якія па схемам, якія працуюць у Расіі, у Украіне. І гэта, безумоўна, на мой погляд, параза інвестараў, якія прагматычна, рэальна ставяцца да таго, што ідзе ў краіне, не зважаючы на стандарты, на нейкія вартасці такой еўрапейскай
моделі. Чаму ж, ведаючы пра гэта, замежны капітал ідзе ў Беларусь? Станіслав Богданкевіч выказвае сваю думку.
Хто первы пойдет, тот будет иметь преимущество. Когда мы осознаем бесперспективность уклонения от реформ и от демократизации, а ведь это же произойдет. Само собой разумеется, поэтому они это понимают и готовы идти. Даже бушел в себе на каком-то этапе.
Гаварыў былы старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Станіслав Богданкевіч. На вашую думку, якое дзяржаўнае прадпрыемства нельга прадаваць? На такое пытанне сёння адказалі жыхары Магілёва.
Цементный завод ни в коем случае нельзя. И молокно нельзя. Тракторный завод, МАЗ. Все большое машиностроение. Мелкие, которые, так, конечно, то, что касалось бы, может быть, производства каких-нибудь там мелких там стройматериалов, мебели. Эти на здоровье пусть бы шли.
Крупные заводы, я считаю, что нужно поддержать их. Я считаю, что МАЗ ни в коем случае.
Во Франции железная дорога принадлежит государству, да? Ее тоже не нужно продавать. Она приносит прибыль, и это доход государства. МАЗ – прибыльное предприятие. Чем его продавать? Надо продавать, которое в убытке.
В общем, я за частный бизнес. А потому что, если у человека свое, значит свое.
Любое предприятие, которое при смене собственника перестанет приносить пользу государству и гражданам.
Оборона там, которая находится в ведении президента и так далее, ну, сохраняет безопасность страны. Значит, их продавать.
Энергетику, транспорт. В принципе, я думаю, что эти две отрасли не нужно отдавать.
Продавать можно все. В этой ситуации в нашей стране лучше продать тем же каким-то компаниям иностранным, чем оно вот в таком состоянии, как сейчас у нас. Разрушается медленно, все идет ко дну, а так будут рабочие места.
Говорили люди на Могилевских улицах. А зараз на чарзе передача «Звонки на свободу». Сегодня я подрыхтовала и вяде Галина Абакунчик.
Улады Беларуси вызначылі месца для будаўніцтва першай у краіне атамнай электрастанцыі каля вёскі Кукшынава гарадскага раёну Магілёўскай вобласці. Тэлефанаванні на гэтую тэму.
Только что почул, что некий дурень решил построить атомную электростанцию у Вятцы Кукшинова. Это, считай, под самым носом у Белорусской сельскохозяйственной академии. По-другому, Вятка Кукшинова находится посеред добро обжитых местин. Лечу, коли и будовать атомную электростанцию, то лучшего места, чем у Шкловским и Дубровинским районах, не знайдешь.
У бюджеті Білорусі хоча й за що нема грошей для набуття заміжного реактора. Тому Лукашенко візьме реактор у Росії безплатно. Пообіцяє, як завжди, заплатить потім ці гроші мати незалежністю.
Гомельский гарвыканкам принял постанову, поводле якой представники политических партий и громадских организаций до заявы на пикет альбо митинг повинны прикласти домовы с райотделом милиции, городской поликлиникой да коммунальным предприемством. Выказывание слухача.
Говорите Настя Минович, я уверен, что здоровый на ум человек не сможет додуматься. Чтобы провести митинг, треба взять массу разрешений, начиная от уборщицы до милиции и так далее. Пора, шановная наша позиция, вам отказаться от глупых разрешений. Вы только должны сообщить свои мероприятия, когда будете проводить, указать место, день и приблизно час.
Як стать сябром БНФ ці Маладога фронту, питається у СМС-дописі слухач Александр Зушашов. Йому відказує намісник старшині партії БНФ Алексей Янукевич і один з лідерів Маладога фронту Змітер Дашкевич.
Стать сябром партії БНФ вельми просто. Самий легкий варіант – це просто прийти на нашу сядібу у Мінську. Вулиця в Равошенні була, тепер проспект Машерова 8. З 10 ранець – це 8 години вечора. Там можна заповнити анкету і чоловіка на посвідчення шукати. Поки приймуть у партію БНФ.
Будь ласка, заходьте на нашу сторонку www.mfront.net. Там є контакти нашої організації, про які ви можете долучитися до діяльності Молодого фронту.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму. Коаліція опозиційних демократичних партій заявила про свой удел у выборах депутатов у Палату представников. Выказывание слухачов на эту тему.
Никогда выборов не было и не будет. Запомните, они перекрашиваются. Были большевики, стали коммунисты. Коммунисты стали партией власти, Белая Русь. И вот такой вот обман народа.
Пример, который был 2,5 года назад. За 10 дней открыт избирательный участок, и человек проголосовал, пошел досрочно. Инфаркт, он просто умер. А уже на день голосования он как будто проголосовал из могилы.
для граждан из оппозиции, которые желают быть депутатом парламента Республики Беларусь. Необходимо вам научиться разговаривать с любым гражданином и его понимать, несмотря на его взгляды, устранять свои недостатки и использовать свои преимущества.
Белорусам горш не будет, коли больше оппозиции в парламенте будет. Лебедько, Миренкевич, Крабец, не подошел бы депутатский венец. А им треба больше поднимать национальный дух, робить одному за двух. И мне сдается, коли это почнется, Беларусь не дурень, он сам разберется, кого выбирать.
У ефіры Радыё Свабода ў Мінску 18:30 у студыі Вольга Караткевіч навіны. У Мьянме пачалася трохдзённая жалоба па ахвярах урагану Нагрыс, які абрынуўся на краіну 18 дзён таму. Афіцыйная лічба загінулых каля 78 тысяч чалавек, больш як 50 тысяч лічацца зніклымі. Генеральны сакратар ААН днямі наведае Мьянму, каб абмеркаваць пытанні кардынальнага павелічэння міжнароднай дапамогі. Трохдзённая жалоба праходзіць і ў Кітаі, дзе ў выніку землятрусу, які адбыўся 8 дзён таму, была фактычна разбураная правінцыя Сычуань. Колькасць ахвяраў расце, на сёння лічба загінулых ўжо больш за 40 тысяч. Былы іракскі намеснік прэм'ер-міністра Тарык Азіз сёння паўстаў перад вышэйшым іракскім трыбуналам у Багдадзе. Азізу пагражае смяротнае пакаранне, калі яго абвінавацяць у тым, што ён загадаў знішчыць 42 гандляры, якіх былы ўрад Садама Хусейна абвінаваць у падвышэнні цэнаў на асноўныя прадукты. Прэзідэнт Грузіі Міхаіл Саакашвілі абвінаваць у некаторых заходніх лідараў у спробе ўлагодзіць Расію замест таго, каб выступіць больш жорстка супраць расійскай падтрымкі сепаратысцкіх рэгіёнаў. Паводле Саакашвілі, калі Еўропа рашуча не выступіць супраць расійскага ўплыву ў грузінскіх рэспубліках, маецца на ўвазе Абхазія і Паўднёвая Асетыя, Масква можа станавіцца больш агрэсіўнай і ў іншых рэгіёнах. Два салдаты НАТО былі забітыя на поўдні Афганістану на тэрыторыях, дзе актыўна дзейнічае Талібан. Паводле паведамлення прадстаўніцтва НАТО, адзін з салдатаў быў забіты ў выніку варожай акцыі, другі ў выніку выбуху ў часе сумеснай аперацыі з афганскай нацыянальнай паліцыяй. Іракскія ўрадавыя войскі пачалі аперацыю ў багдадскім раёне Садр-Сіці, дзе базуюцца ваяўнікі радыкальнага шыіцкага лідара Мактадр Ас-Садра. Прадстаўнік камандавання заявіў, што войскі здолелі прасунуцца ў глыбкі раёну і ўсталяваць кантроль над бальшынёй тэрыторыі. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш выбачыўся перад прэм'ерам Іраку Нуры Аль-Малікі за тое, што амерыканскі салдат страляў у Каран. У эфіры «Свабода» працягваем навіны. Канцэрн «Белнафтахім» плануе да канца году прадаць ўраду прапановы па прыватызацыі прадпрыемстваў «Палімер» і «Нафтан». Беларусь спадзяецца атрымаць не меней за 500 мільёнаў даляраў ЗША ад продажу аператара мабільнай сувязі «Бэст». Адказваючы на пытанні журналіста ў Кіеве, міністр эканомікі Беларусі Мікалай Зайчынка назваў турэцкую кампанію «Турксэл» найбольш імаверным пакупніком «Бэсту». Кантрольны пакет Белінвестбанку, аднаго з пяці найбуйнейшых дзяржаўных банкаў краіны, праз 3-4 месяцы прададуць нямецкаму Комерцбанк. Затрыманых у райцэнтры Вушачы моладзевых актывістаў Кацярыну Салаўёву і Алеся Круткіна аштрафаваў мясцовы суд. Кожны павінен выплаціць штраф памерам 1 050 000 рублёў. Суд прызнаў Салаўёву і Круткіна вінаватымі ў парушэнні артыкула аб адміністратыўных правапарушэннях. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны на хвалях «Свабоды» праз паўгадзіны. Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 у новай перадачы «Беларускае замежжа» пра тое, ці маюць магчымасць беларусы атрымаць школьную адукацыю за мяжой. Ну а зараз падарожныя нататкі Віталя Сямашкі, які пабываў у вёсках Малое, Вялікае і проста Ольжава, што на Лічыне. Сярод іншага ён даведаўся і тое, чаму мясцовыя жыхары пачалі адмаўляцца ад сотак.
Такога моцнага ўзрушэння, як падчас вандравання па гэтых паселішчах, я не зведаў за ўсе свае і без таго не самае вясёлае падарожжы па глыбінцы. Вёскі да засценкі гэтыя ў друку абыякава называюць неперспектыўнымі. Я б назваў іх паміраючымі. Паміраючымі, кінутымі ўладамі ды грамадствам, лічаць сябе іх жыхары. Такім рэфрэнам 5 год таму адкрывалася кожная перадача радыёэкспедыцыі «Малая радзіма, вялікі боль». А па Лічыні я вандраваў з краязнаўцамі Уладзімірам Крудзікавым ды Міхасём Бурачэўскім. Як і 5 год таму на пачатку спыніліся на ўскраіне вялікага засеянага лубінам палетка. что за 12 километров от Лиды. Посярод три крыжи ля старой сахатой сосны. У 1863-м тут отбылася лютая сеча поміж касінерами отрада Нарбута да российским царским войском. Загинуло три десятки повстанцев, распавядаю Владимир Крутиков.
Это их поховал пан попадання, видать, ему спочував. Потом этого пана выслали у Сибір. Тут было зроблено три братские могилы, тому и три крыжи. Старый крыж 29-го года заховался, а эти два уже мы обновили. Был камень, где были все, кто тут загинул с прозвищами, выгравировано. Але куди зараз этот камень, под які фундамент? Фундамент его скористали, мы так и не знаем. Кожный год мы сюда привозим ксенза в конце липеня и проводится дымша.
С трех боков поабапал три амаль одноименные весочки. Малое, Великое и просто Ольжево. Заезжаем у Малое. Разузнятый на пешеной дороге пыл подыходит неоголенный бомжоватого выгляду человек.
Проще бы зарабили хоть дорогу, то было то, что ходят, то не пройти, не проехать. Здесь не ходит автобус. Зимой пешком.
Это один и тут працующий и самый молодый 47-годовый Ричард Лукоть. И он полявод у агрогородку Малой Мажейкова, до якого формально относится и вёска. Але и Ричард памятает часы, коли мало ольжевцев.
Называли китайских населения.
Много нарожали?
Большинство по трое, по четверо.
У 90-х у Малым Ольжеве было коля сотни жихаров. 5 год тому – 40. Зараз и эта лишба скоротилась удвоя. А каже старейшина, 73-годовый Василий Ильин. А сам россиец, и он давно говорит на мясовой тросянце.
Отмирает вёска.
Одна корова хоть засталась?
50 коров с лишним. А сейчас осталось 4. Было 7 коней. Осталось 1. У меня остались куры только.
А молоко где берете?
В машине купляем.
Автолавка в неделю 3 раза. Больше всего и жалобы. Женщины без ног остались. Еле ходят с палками, а мужчин никого не осталось.
Я наведываю 82-годового господара Красочку. У 1943-м его погнали у Немеччину, где в 45-м вызвали американцы. Эдуард Иосифович сустрел меня у ложку.
Смотрел телевизор, пришел у кухни спать, валился головой. Скоро будет 3 месяца, я кляжу на костылях только.
Мне были давшие льготы на проезд, на свет, на газ, на брикет. А теперь все изняли.
А продукты, то надежили, все, то уходит.
Раз такая власть.
А вот что-нибудь доброе вы от улады уже имели, тени?
Нет, доброго ничего. Работали на совхозе день и ночь, и снопы возили.
Я не знаю, что будет дальше.
Старейшина Ильин знакомит с соседкой Яниной Пацевич, а разом расповедает, как агрогородок порушил опошние надеи на отраджение вёски.
Тут много домов покупляли, больше дачи уже. Половина одному человеку, а половина пустых домов.
Некому заселять. Директор Язвинский обещал комплекс для откорма овечек. Новую кузню построить. Склад, ферма, гумно, водокачка, баня. 2 коровника было, ничего не осталось. Бульдозером все свернули. Приезжали люди. Ну, не могут устроиться на работу нигде. Установлен прожиточный минимум 200 тысяч рублей. А женщины, и Янина, и моя, и соседка получают 140.
И работ таких не было. На полеводстве дадут ялку бураков. И вся работа.
И муж мой, стаж больше за 40 годов, а малые были зарплаты.
Расценки низкие, нормы большие. На женщину 8 тонн надо навозу погрузить. Не шутейное дело.
Лукашенко при всех говорит, что меньше за 300 долларов никто в колхасах не отремлю.
А 130 тысяч не хочет он.
И Лукашенко верили, выбирали ж.
А кто его знает, кого тут выбирать? Все за Лукашенко, и мы за Лукашенко. Была своя корова, свинья ховали, то можно было жить, но теперь похвалили, так что робить. Треба и у Тарнова до врача ездить, все, и думай, думку, как заехать. Больница ж у нас у Тарнове, мужик ляжет, как некая здорова была, то села б на велосипед ездила. Сказали, поезд ест у вас, у Лидо, у Тарнова, как хочешь, так добирайся.
Наша вандроўка адбывалася ў часе пасадкі бульбы. Гэтым годам упершыню вяскоўцы адмовіліся ад зямельных надзелаў.
Я адказаўся ад сотакаседка і многія. Вчера сажалку прыгналі, брыгадзір гаварыць, берыце землю, садзіце.
Все равно ж трэба за яе аплачваць. За соткі, за пасадку, за 20 соток, 1070. А як яны там абрабатывалі? А тыя ж у кек сядзелі, тут сядзяць.
Так што ўже і бульбяшы, не бульбяшы?
Не, мы ўсё пазбывалі.
з моїми сподорожниками тут же обмірковуємо ситуацію Малимуджії.
Это мы уже все проходили. Были снос хуторов, малоперспективные вёски, теперь идёт укрупнение колгасов. Будет не 1800, а 1700. Пару год загинуть, будуются агрогородки.
У якій помираючі вёски не выходите?
Ни в яким разе. Отрезаны ломаць, он ещё будет горше отразаться. Як центр вытягивая, на этих вёсках ничего не остается. Занепад.
Закрываем клубы, калтостоянки, ФАПы, вся инфраструктура. А як этим людям жить? Я дома там не застаётся молоді. Вони становяться одні остарбайтерами, які працюють на стройках Росії, Литви, Польщі. Ну, а другі у город збігають. Їх примусила сама влада з'їхати і збігти.
Гэта Радіо Свабода. Ви слухаєте подорожні нататки Віталя Сямашкі з Лідського району.
Да просто Ольжева, доезжаем грунтовкой, что идет проз хвоевый лес. Отчиняем в окна авто, каб упустить чистое прозрыстое поветра. А кажется, что тут шмат грибов ягод. А бачим деючую ферму. На 70, как оказывается, телят. Неужо вымирает это благословленное место? Выбираем наибольш заможную с выгляду хату. Сустракают господары. 70-годовая Мария Афанасьевна, до 75-годовый Иван Игнатьевич Ганевичи. Оповедомляет, что засталося... Всего 18 жихаров.
Мы не гультаи, не пьяницы. Коровка ест, свинья, четвера, курей, 30.
Крутые.
Крутые, крутые, правда, что крутые.
Самый заможный Ольжевый.
Теперь можно сказать, да. Тут два хлопцы робят в колхозе. На стройце тоже коровка ест. По-соседску за всем пьяницы и пропажно.
Не вытрымливая Михась Бурачевский.
Видишь, Виталь, самого, что вёска спивается. Ехали, хотели испытать дорогу. Назад уже он лежит пьяный у кувете с ровором. Такой дешевых напоев спиртовых николи не было. В заходней Беларуси бутылька горелки при поляках стоила 2 злотых. Треба было працевать 2 дня. Народ спаивается. Бутыльку этой белой вижу. Мне нек дали понюхать. Прибиральный, смурод иди. Там добавляют спирт, а бояки. И это житё перетворается в смурод.
Спадарня Марея подхопливая размову. 4 годы с надворку господарыня могут вывести на палетки гной.
Пробила, перебила мне что. Сотков не садят. А мы хочем. А у нас покультивированы. Только в гной пойму под хлебом своим. Потреба ж трактора. Вывести его на сотки. Ташки, гады, я копяны поздыхаю. Нас притулили. Мы их ни одного не знаем. Под сотки нам посадить. И знову помолим. Совалище.
Я потлумачу. Ольжева передали на баланс лиской птушкофабрицы. На стратном предприемстве не ведают, что с вёской робить. Додается, ведомая, и помолчать. Малому Ольжевому проблема.
Транспорт на Ольжево не ходит.
Нет, где там той автобус? Ко сын приедет, свиня муки привезет.
Хутка добирается?
Добирается.
Что Ольжево чекает?
Ничего не чекает.
И снова гутерим с Владимиром Крутиком да Михасем Бурачевским.
В Ольжеве люди хочут брать сотки, але это інший вариант господарения, долучения господарки, про кураторство предприемства. Что в вынику?
На вождь ему то и вязкову, силы им навесили. У них головная мета дать птушку вырастить и продать яйки. Это довесок, на який просто гробить экономику той же птушкофабрики. Так это ее хаотичная сутность политики улады. А отримливается спортлото, якому пошанцует, под колгасом по-другому будет, под предприемством по-другому будет. Колгас, треба некие показчики, там и примушают их садить.
Я испытываю суразмовцу, яким им бачится выйти.
Первое, это землю фермерам. И за 70 годов придут, они подпрацуют, неде пятерку заробят. Дать наделы земли вот на каждого человека. То он же вымушен бы куплять у этих бабулек землю, сдать в аренду, жить на отсотки.
Дать спокойно працевать фермерам. Вот далеко ходить не треба. У кого я купляю бульбу на зиму, как не ходить с авоськой крам. Фермеры, даю заявку, мне столько-столько тиль. Мне привезли до хаты капусту, цибулю. На мой погляд, малые вёски и вымрутся. Политика навелась уже давным-давно. Ну, фермер, это просто как бабки, дяды дожили до смерти у нормальном человечьем стане. Держава повинна дать махчимость, годно дожить до своей старости.
Коли вертались, перед нами проскочила лисица, неплохливая. Уселась ля дороги и спокойно за нами сочила. Проезжаючи про Змоховича, где так само были 5 год тому, почули тлумачение 72-годового у Владимира Ярошча.
А теперь дикие лоси по 5 штук выходят он каждый день под вечер. Там жито посено, когда лесу. Нема ружья, охотить можно было. Потихоньку кидаемся по-стариковски. Я 2 коровы держу, кобылу, каздужаю.
Сколько дужих?
3 человека. Все мужики поумирали, бабы поставались.
Я узгадываю кранальную сустречу с теткой Аленой 5 гадоў тому. Мы убачили ее прозрашиненные в окны. Зложку не уставала, букет хворобу. Ее горе сдавалось невымерным. Злый человек выкрывал ее индыка, якого одинокая бабулька гадавала 2 гады, який заменял ее семью. Казала, что уже не подымется. Спадар Владимир подтвердил.
А индык так и не вернулся.
А кто ее вернет? Она уже обнахворила и померла. Пошла отдыхать на вечный сон. Может, и лето там.
Прагучалі падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з Лідскага району. Я нагадаю, што ён пабываў у вёсках Малое Ольжава, Вялікае Ольжава і проста Ольжава. Ну а заўтра паўтор падарожжа з Дмітра Бартосіка у вёску Дражна, да якой апошнім часам прыцягнутая асаблівая ўвага.
19 красавіка сёлета у вёсцы Дражна Старадарозскага району грамадскімі актывістамі быў усталяваны крыж у памяць 15 мірных жыхароў, якія загінулі 65 гадоў таму назад. Загінулі, як сцвярджаюць сведкі, ад рук савецкіх партызанаў. Успаміны сведкаў трагедыі у новай перадачы серыі «Падарожжы свабоды».
А зараз коротко основные поведомления, с якими мы знаёмим вас тягом сегодняшней программы. Концерн «Белнафтахім» плануе до конца года подать ураду пропановы на конт приватизации предприемства «Полимир» и «Нафтан». Беларусь спадзяецца атрымаць не менее як 500 миллионов доляров США от продажу оператора мобильной сувязи «Бест». Контрольный пакет Белинвестбанку, одного из 5 найбуйнейших державных банков Украины, праз 3-4 месяцы продадут немецкому Коммерцбанку. 30 травня Менский городский суд разглядит касационную скаргу удельника протесту предпринимальников Сергея Парсюкевича. И он осужденный на 2,5 года изняволения. У листе Жодинского следшего изолятора Парсюкевич пишет, что умовы его утримания стали горшими. У камеры не хапая ложков и прилегче можно только у день. 2 белорусские выдания «Газета Слонимская» и интернет-газета «Ежедневник» стали лауреатами премии немецкого фонду «Сайт». На чарзе перадача «Беларускае замежжа». Сёння ў ёй пра досвед беларусаў, якія атрымалі школьную адукацыю на Захадзе, выпускнікоў каледжа аб'яднанага свету ці United World Colleges. Перадачу падрыхтавала Тацяна Поклад.
Ягор Дарашкевіч з Гародні вучыўся ў адным з каледжаў аб'яднанага свету у Адрыятычным, што ў Італіі, які закончыў 2 гады таму.
Я эти 2 года в Италии, мне вельми шмат допомогли знайсти себе, знайсти то, что мне цікаво. Я вельми рады, что ты поехал. И часто повторяю, что эти 2 года были найлепшими годами моего життя.
Егор Дарашкевич пригадывает, что разом с ним учились студенты с 90 стран, с усіх континентов. Усе в колледжах мають можливість вивчати и родную мову, для чего запрашается викладчик носьбіт мови. Так что Егор вивчав там и белорусскую. У программе были как обовязковые предметы, так и те, что студент обирал по своим жаданиям.
Коллеж в Италии это была не просто школа, это было больше, нечто большее, чем школа. Например, у нас были позаклясные занятки, например, некоторые люди волонтерили, помогали престарелым. Альбо, как я, например, я удельничал у организации международной амнистии. Так само у нас были спортовые занятки. Ось, например, я играл каждую пятницу в футбол, так само был выбор. А что тычется лекции, вельми важно диалог. Коммуникация, дискуссия. Один профессор был, 12-15 учнев по час классы. Как бы каждый со студентом имел махчимость со своим профессором за все доустаревать такие больше сильные отношения, мог за все до зим поразмовлять. Так само, как бы студенты помеж собой могли размовлять по час занятку, дискутовать.
Занятки по ангельску, навученцы у клясе з усіх кутков свету, спорт, нават такие экзотичные, як спалеология, горные лыжи, ці парусный спорт. З эстетичных напрямков от спевов и музыки до гончарства и ковальской справы у сапраўдной кузни. Еще один складник программы – социальная праца. Например, праца з утікачамі у Боснії і Герцеговіні, допомога хворим на СНІДу Сінгапури і в'язковцям у Індії та Африці. Усього та складники едукаційної програми у коледжах об'єднаного світу, яких на сьогоднішній день 12 у Європі, Америці, Азії і Африці. Едукація високого узровню доступна для усіх, незалежно від місця жихарства і прибитку батьків. Студенти і стипендіанти не платять за навчання, житло і харчування. Едукаційна мара. Так назвав свій артикул про коледж один з його випускників Ягор Сурський. Ён пасля працаваў валанцёрам у каледжы, цяпер ён сябра конкурснага нацыянальнага камітэту па Беларусі.
Такая створаная казка, фактычна, мініатура чалавецтва, але ў каледжах яна існуе. І гэта вельмі пераканаўча. А што казаць пра самае галоўнае? Гэта ражанне беларуса, звычайнага беларуса, які туды прыязджае, які аказваецца ў зусім неверагодным, незнаёмым для яго асяроддзі. Калі ён навучаецца з прадстаўнікамі 100 краінаў свету, з такімі маладымі людзьмі, як ён сам. А пазней ўжо, калі я пачаў аналізаваць, калі я працаваў валанцёрам год у гэтым каледжы, ўжо пасля заканчэння ўніверсітэту, я пачаў, безумоўна, аналізаваць гэта з іншага погляду. Наколькі адукацыя істотна, што адукацыі надавалася менавіта такая глабальная роля, каб гэтая мадэль суіснавання пазней перадавалася на увесь сусвет.
І таму нарадзіліся каледжы аб'яднанага свету. Першы каледж быў створаны ў 1962 у Вялікай Брытаніі. На сёння арганізацыя з'яўляецца лідарам у галіне міжнароднай адукацыі. Перадуніверсітэцкая падрыхтоўка з экзаменам на міжнародны атэстат, сертыфікат IBO. Каледжы абралі такую універсальную акадэмічную праграму, якая ўяўляе ўзор інтэграцыі розных адукацыйных сістэмаў. Адукацыйная сістэма IBO, міжнародны бакалаўрыят, была распрацаваная на пачатку 60-х і цяпер з'яўляецца прыкладам эластычнага падыходу да адукацыі ў розных краінах. У яе ўключаная большасць нацыянальных моваў, у тым ліку і беларуская. Ягор Сурскі.
Не толькі беларускую. І, у прынцыпе, вось гэтая адкрытасць да розных моваў, для розных культураў, яна з самага пачатку была закладзена арганізацыяй і пазней знаходзілі ўжо магчымасць запрашаць настаўніка, носьбіта мовы. І вось у такім асяроддзі таксама інтарэс да роднай краіны, ён так узмацняецца. Але не толькі гэта рыса выхоўваецца, а выхоўваецца такое глабальнае бачанне свету. Калі ты меў магчымасць вось знаходзіцца ў такім асяроддзі, то пазней ты успрымаеш па-іншаму ўсё тое, што адбываецца ў свеце. Ты ведаеш, у цябе ж ёсць сябар, і адразу гэта успрымаецца як такое персанальнае.
У перадачы «Беларуская замежжа» пра вопыт беларусаў, якія вучыліся ў каледжах аб'яднанага свету.
Хаця беларусы ў каледжах аб'яднанага свету вывучаюць родную мову і літаратуру, і атэстат каледжаў прызнаецца большасцю краінаў на зямлі, Беларусь гэты атэстат не прызнае. Таму беларускі камітэт каледжаў раіць спачатку закончыць у сябе на радзіме школу, каб магчымасць вяртацца і далей вучыцца ў Беларусі заўсёды была. Ягор Дарашкевіч.
Я закончу школу у Гародні. У ідэале большасць еўрапейцаў, яны не заканчваюць школу дома, а едуць на вот два апошнія гады навучацца ў гэты каледж. Але сітуацыя такая, беларускі камітэт хоча, каб беларускія студэнты спачатку скончылі школу на Беларусі, каб у іх заўсёды была магчымасць вярнуцца на радзіму і паступіць ва ўніверсітэт.
Ці могуць вучні ў беларускіх школах даведацца пра магчымасці навучання ў каледжах аб'яднанага свету? Ягор Дарашкевіч кажа, што даведаўся пра каледжы ад сябра. І пасля з абвесткі ў незалежнай беларускай газеце «Наша Ніва». А паехаць змог найперш дзякуючы маральнай падтрымцы сям'і, маці і сястры.
Ну, у школе нас не арыентавалі на гэта, канешне, сябар, які вучыўся таксама ў маёй школе ў Гародні, ён паступіў гэты каледж, я ад яго ведаў. Я таксама пазней я знайшоў невялічкую даведку ў нашай ніве пра гэты каледж, пра тое, што быў абвешчаны конкурс. І вырашыў паспрабаваць. Разумееце, я скончыў школу ў 17 год, это яшчэ такі час, калі, ну, канчатковы выбар прафесіі не хочацца рабіць, а ў Беларусі з нашай сістэмай адукацыі робіцца вельмі серьезный выбор уже на этапе поступления в университет. Изменить нечто после – это довольно складно. И эти два года в Италии мне вельми шмат помогли знайсти себе, знайсти то, что мне цікаво.
Цяпер Ягор Дарашкевіч другі год вучыцца ў адным з амерыканскіх універсітэтаў. Там ён мае стыпендыю для аплаты навучання. Калі грошы не маюць значэння для атрымання якаснай міжнароднай адукацыі, то, магчыма, трэба мець нейкія асаблівыя здольнасці да вучобы.
Ну, вельмі асаблівым я сябе дакладна не адчуваю. Я заўсёды сябе, калі думаю, дзе я, на якім узроўні знаходжуся, я заўсёды лічу, што вучуся я сярэдненька, я ніколі не быў геніем. Проста, напэўна, мне было цікавыя некаторыя рэчы, якія не былі іншым цікавыя. Цікава вучыцца дзе-небудзь, сустракацца з людзьмі з розных культур, з розных краінаў. Я не лічу, што я нейкі асаблівы, шчыра кажучы.
Тыя, каго зацікавілі каледжы аб'яднанага свету, падаюць заяўкі ў камітэты ў сваіх краінах. Іх кантакты ёсць на сайце каледжаў аб'яднанага свету. Сябра беларускага камітэту Ягур Сурскі.
Вырашаюць персанальныя якасці чалавека. Вырашае заангажаванасць у рознага характару актыўнасці творчага, грамадскага, спартыўнага накірунку. Сапраўды разглядаецца як асоба, вартая вось да гэтага асяроддзя. І такія якасці, як альтруізм, як ідэалізм, энтузіазм, яны вельмі моцныя.
Такім чынам, нават і адзнакі не на першым месцы. Ягор Сурскі, які сам закончыў каледж, пасля працаваў там валанцёрам, цяпер з'яўляецца сябрам беларускага нацыянальнага камітэту каледжаў, які адбірае кандыдатаў, і сам працуе ў офісе за дэмакратычную Беларусь у Брусэлі. Тлумачыць.
У вымярэнні каледжа я б не сказаў, што гэта такая вось навучальная ўстанова, дзе прэстыжнасць мае больш вялікую ролю. Больш такое місійнае стаўленне да сваёй ролі назіраецца пасля заканчэння, і шмат хто студэнтаў працуюць у розных міжнародных арганізацыях па заканчэнню і не абавязкова займаюць там вялікія пасады. Вось такое місійнае стаўленне, яно больш істотны. У нас быў каледж атрыятычны, дзе я вучыўся, святкаваў 25-годдзем, і нас прымалі на самым высокім узроўні ў Рыме, у папы рымскага, у італьянскага прэзідэнта. І таксама была арганізавана такая канферэнцыя ў Міністэрстве замежных справ, дзе са сваімі дакладамі выступалі былыя навучэнцы, якія менавіта былі задзейнічалі ў свеце, ў Боснії, Герцеговіне, у Косово, у Лівані. І сапраўды, вось наколькі досвід навучання ў такі каледжы дапамог ім знайсці тыя рухавікі патрэбныя, калі яны ўжо аказваліся на непасрэдных гарачых кропках. І гэта такія рэчы, ну, якія вельмі цяжка там пералічыць у нейкія інвестыцыі, у выдайнасць эканамічную. А вось так, ну, так адбываецца, што такая прыгожая канцэпцыя, вельмі ідэалістычная, але яна дае свой плён, і гэты плён праяўляецца сапраўды, і дае такую упэўненасць у будучыню.
Ягор Сурскі расказаў, што беларусы маюць магчымасць вучыцца ў каледжах аб'яднанага свету ад 1994 году, калі палякі ахвяравалі сваім суседзям адну са сваіх уласных стыпендыяў.
У гэтым непасрэдная такая была ініцыятыва прафесара Чартарыйскага, Павла Чартарыйскага, які ачольваў польскую камісію. А такі вельмі быў шляхетны акт у дачыненні да Беларусі.
І так Беларусь далучылася да ідэі каледжаў аб'яднанага свету. Сёлета ўжо адабраныя 4 кандыдаты з Беларусі ў Боснію, Герцагавіну, Італію і Нарвегію. Ягор Сурскі.
Дагэтуль нам па-рознаму былі стыпендыі і ў Індыі, былі стыпендыі і ў Канадзе, але так ўжо гэта стала. Нам выдзяляюць стыпендыі ў Нарвегіі, ў каледжы, кожны год у Італіі. Нават у Італіі у нас такая была магчымасць стыпендыі дадатковыя таленавітым музыкам, і калі адкрылі гэтую стыпендыяльную праграму для музыкантаў, яны атрымалі больш стыпендый музычных, чым якія іншыя прадстаўнікі. І зусім новая ініцыятыва каледжаў у Мостары, у Боснії і Герцеговіні, дзе дагэтуль у ментальнасці жывае гэтая памяць вайны, і яна адчуваецца. І вось менавіта там быў закладзены новы каледж, і гэта зноў-такі падкрэслівае такую авангардную ролю адукацыі, што лепш зрабіць каледж, чым туды накіраваць танкі. І вось гэты каледж таксама дае стыпендыі. У нас ужо там навучаюцца 2 беларусы. Ну, таксама арганізацыя шукае такія дадатковыя магчымасці, каб усталіць такую чарнобыльскую стыпендыю, для каб падкрэсліць вось гэты аспект экалагічны ў адукацыйным працэсе, і экалогія сапраўды нададзена вельмі
великой уваги у навучанні. І я думаю, що у Білорусі є перспективи. У нас є випускники, і це більше, ніж 40 випускників, які вже мали такі досвід. Я думаю, що наступно так само білоруси будуть мати більше можливості навчатися.
Передачу «Беларускае замежжа» падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. Ну а зараз Валянцін Жданко пра тэмы і лісты заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Ўёскага району. Пад'язджаеш увечары да Менску, усё ў святле ззяе. А у нас у вёсцы рабочыя ідуць дамоў з працы ў поўнай цемры, да яшчэ і па разбітай дарозе. Вось такая проза жыцця. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды ў новай перадачы «Паштовая скрынка 111».